Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная передача из цикла «Будущее Каббалы», будущий этап вхождения Каббалы в мир. По-прежнему в студии я, Олег Яолом, системный аналитик и психолог, и мой собеседник, основатель Международной Академии Каббалы, в студии, в которой мы сейчас находимся, Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжим мы наш разговор, который мы начали в прошлых беседах.
Я к вашим услугам.
Для начала хотел бы обсудить, вот в прошлой передаче мы говорили про ваш проект, который вы называете симулятор, стимулятор. Я после того, как мы об этом говорили, я начал думать и анализировать, и пытаться все-таки вот этот эффект, странный эффект воздействия этой системы.
Но вы сказали, что вы его почувствовали.
Да. Я все-таки пытался его как-то рационализировать и вывести на сознательный уровень. Угу. И кое-что у меня получилось, вы знаете.
Но вы сначала расскажите немножко пару слов зрителям о том, что это такое.
Проект, в принципе, простой. Суть его в том, что есть сайт, на который заходят люди, которые занимаются каббалой, и там они отвечают на вопросы. И это все рассчитано на то, что... Вы знаете, я рассказываю и сам слышу, что это очень глупо звучит.
Ага, ну хорошо, это хорошо.
Да.
И, то есть вы бы хотели уже как-то его изменить и переделать?
Нет, вы знаете. Ну, я просто не знаю...
Затея сама вообще...
Рационального тут вообще ничего нет.
Да.
И вот на этот сайт задумка была такая, что на этот сайт люди должны заходить регулярно и отвечать на вопросы, и таким образом как бы обозначать свое участие, свое усилие, свое присутствие в общей системе людей, которые пытаются соединиться своими душами в единое целое.
О, то есть они своим заходом демонстрируют свое желание соединиться.
Да. И вот то, что я понял, как раз вот то, что система построена очень хитро, оказывается. До меня сразу не дошло. Она полностью человека абстрагирует от его тела, от его эгоизма, угу. От всего.
Да-да.
То есть фактически и все, что человеку мешает в обычном общении сблизиться с другими людьми и проявить к ним...
Система берет на себя.
Она... Берет ли она на себя, я не знаю, но
да, она
просто...
представляет какую-то абстрактную сущность, которой нет в каждом из нас, и одновременно все мы пытаемся, чтобы это существовало как наше общее целое.
А так как эта сущность очень слабая, то она в обычной жизни, ее нельзя почувствовать в общении с другими людьми, потому что она перекрывается намного более сильным эгоизмом животным любого человека.
Но если мы будем о ней заботиться, как вот это могучи,
ну, будем логично предположить, что она будет расти.
Что это наш общий бэби.
Да. И вы знаете, вот мне пришло такое сравнение. Вот известно из физики, что свет давит на все предметы. Но это давление света. Оно в обычной жизни его нет. Мы его не чувствуем.
Ну, есть опыт, знаете, крутится этот
свет. Да, но это в вакууме. То есть, чтобы почувствовать давление света, нужно выйти за пределы земной атмосферы. И тогда вот начинаются проекты типа солнечные яхты с большим парусом зеркальным и так далее. Так вот этот эффект очень мне напомнил вот это физическое явление. Когда я выхожу из обычного как бы слоя человеческого общения, там вот это мизерное духовное намерение, которое у меня все-таки есть...
В виртуальном объеме.
Оно есть внутри меня. Вот тут оно в этом вакууме, когда нет других людей, оно выходит наружу. Но в обычной жизни его нельзя зафиксировать, и нельзя синхронизировать все эти намерения между собой.
Прекрасно.
И фактически этот сайт работает просто как точка привязки.
Да, конечно.
И больше ничего. У него нет своего собственного смысла никакого. И вот это совершенно, так сказать, иррациональное действие, оно идет против всех логических, так сказать, понятий человека, который туда заходит.
Ну, в итоге мы создаем общность виртуальную, какую-то действительно абстрактную, но, с другой стороны, очень явную, и очень ярко воздействующую на нас обратно.
Вы знаете, я не думаю, что эта общность виртуальная. Она... Мы работаем над ней в виртуальном мире, но создается она, скажем, не в виртуальном мире, а скорее в духовном пространстве. А в этом виртуальном мире так и остается сайт, страница, на которые люди заходят. Угу. И она, так сказать, не разбухает от этих заходов. Так сказать, там не какие-то цифры, счетчики, но они не являются, скажем, материальным признаком того, что действительно что-то происходит реально. Конечно. Между людьми. И вот этот эффект вообще психологически мне очень понравился.
То есть происходит аккумуляция какой-то интересной силы.
Да.
Ее трудно... Которая стоит за всем за этим.
Да, ее трудно осознать, но она есть. Она есть, и объяснить ее человеку до того, как он ее почувствовал, нельзя. Я это понял по себе.
Угу. И... Поэтому мне было так трудно, и по сей день не очень-то легко просто даже обязывать людей заходить и начинать участвовать в этом процессе.
Вы знаете, был очень интересный эффект. Когда я слушаю ваши попытки объяснить людям, что происходит, мне всегда это слышалось очень беспомощными попытками. То есть у вас нету никаких способов донести до людей этот эффект до того, как он у них проявится. Угу, то да. есть вы пытаетесь объяснить, но вы не знаете, как. Это обычная проблема, объяснить человеку уровень, на котором он не находится.
Да.
И так как я, как психолог, воспринимаю психологические признаки неуверенности...
Это не неуверенность. Это действительно... Ну, это невозможность. Это не моя неуверенность.
Отсутствие контакта с сознанием.
Это осознанная невозможность преподнести человеку то, что не воспринимает пока еще им.
Ну да, скажем, не неуверенность, а вот отсутствие контакта рождает как бы то, что вы говорите, как бы в пустоту и не чувствуете отдачи.
Угу. И здесь требуется со стороны ученика все-таки... Веры выше знания, то, что у нас называется, вопреки своему убеждению, сомнению, естественно, разуму, взять и начать работать.
Да, чистое действие веры выше знания, оно очень... Вообще, конечно, после того, как я начал это понимать, я вообще впечатлился самим, как вы вообще могли это придумать, потому что я, исходя из всего своего жизненного опыта, там, научного, аналитического... Просто не мог бы изобрести такую вещь никогда, потому что она идет против всех обычных правил этого мира.
Вы знаете, меня на это сами вот эти виртуальные поля, виртуальные эти пространства как-то наталкивают. Ничего здесь нет, ни какой-то такой музы особой, изобретательской. Я, может быть, именно потому что плохо понимаю интернет и вообще... всю эту компьютерную среду, эти общественные, как они называются?
Социальные сети.
Социальные сети. Я вообще никогда в них не был. Вот. Именно, может быть, потому что они от меня так далеки, то мне кажется, что есть в них очень много того, что есть в духовном.
А это... даже так?
Да. Я думаю, что это... я не знаю, может быть, когда-то я еще успею. Если нет, так это уже будущее поколение, то есть мои ученики сегодняшние. Но я уверен, что там есть возможность проложить очень четкий мостик такой, тех людей, которые ощущают, понимают, живут в этом, и все-таки к виртуальному миру. Можно. Такое у меня предчувствие, я не знаю, как его выразить. Вот. И потом на меня натолкнуло, понимаете, что мы в группе, когда читаем, вообще, когда мы читаем о том, как мы должны работать над нашей общностью, то это похоже на этот эффект тамагучи, японский этот, да, японская игрушечка, которая заставляет человека, в принципе, заботиться о чем-то виртуальном, несуществующем. Но он так себя на это навязывает... так себе на это замыкает, зацикливает, что это становится для него...
реальным.
Это более чем реально. Он просто он обязан оторваться и что-то сделать с ним, с этой игрушкой.
Опять же, тот же эффект, что эгоизм ему не мешает за ней заботиться. То есть это не какой-то объект, с которым надо конкурировать, другой человек.
Да.
Это просто абстрактное существо, которому легко проявлять это.
Да, но с другой стороны, оно навязывает тебе свою волю, как бы. Вот и здесь. Мы, с одной стороны, абстрагируемся от людей, как правильно ты сказал, что мы создаем нечто такое абстрактное, я обезличиваю абсолютно всех. С другой стороны, это все-таки наше желание, наше чаяние. Абстрагированное тело, абстрагированное от всего того, что нас отталкивает, разделяет друг с другом, а наоборот объединяет наша общая мечта, наша общая необходимость достичь цели и только вместе и так далее. То есть, я не знаю, мне кажется, что реально можно все-таки это описать, ну, что именно такая система, она вынуждена быть, существовать и работать. И мне кажется, что вот ее дальнейшее развитие, оно перерастет, эта система перерастет в общность, в наднациональность, надгосударственность. И это будет неким таким общим духовным корнем всего человечества. Ведь, в принципе, здесь идея очень простая. Объединение всех, абсолютно абстрагированное от всего того, что есть у нас на земном уровне. Национальности, пол, языки, вообще все что угодно. То, что может нас объединить, то, что может создать такую огромную силу, которая затем просто будет сама по себе работать с нами. То есть мы практически даем в этой системе возможность высшей силе природы, которая существует в объединении людей. Этот эффект объединения. Мы позволяем этой высшей силе природы, вселиться.
Проявиться между нами.
Да. И она начнет в нас работать. Начнет нас воспитывать, начнет нас вести вперед как-то.
А что вы скажете по поводу того, что вот эта система работает с людьми, которые могут реализовать вот этот принцип веры выше знания? То есть то, что ты еще не понимаешь, но ты на это идешь, потому что ты думаешь, что стоит это сделать. Ведь большая часть человечества по этому принципу не может поступать. Она поступает только...
Но они будут поступать все равно, исходя из того, что выхода нет. Необходимо как-то приподняться над собой, над своей жизнью, над своей судьбой, над теми силами природы, которые вынуждают нас что-то делать с собой, как-то действовать. Искать какую-то силу управления внешнюю, добрую, охраняющую нас, заботящуюся о нас. Я думаю, что люди увидят в этом очень быстро, как бы нюхом как бы своим, шестым чувством, что ли, увидят, что здесь есть, ну, по крайней мере, какое-то убежище.
Меня как психолога эти слова очень пугают, потому что, зная более-менее нормальных людей, изучая их уже много лет, я могу сказать, что чтобы... значительная часть, я не скажу все, но хотя бы какая-то часть человечества начала этим заниматься, нужны очень сильные потрясения. Очень сильные.
Но это уже зависит не от нас.
Я знаю, но раз вы на это надеетесь, то у меня это вызывает нехорошее предчувствие.
Нет, я ни в коем случае не желаю этого вообще.
Может быть, не желаете, но вы это видите и не хотите народ пугать.
Да, в Кабале это написано очень четко. В Кабале написано, что у нас нет другого выхода. Или мы применяем какие-то средства для того, чтобы объединиться все в одно целое, прийти к одному общему такому обществу, к полной взаимной зависимости, взаимопомощи, взаимной любви практически даже в итоге. Или нас к этому будет подталкивать природа. Окружающее и внутреннее наше. Так что я тут не являюсь никаким пророком. Это все написано уже тысячи лет назад в Кабале. Так что я просто надеюсь, что вот развитие вот такой системы, ее распространение, может быть, ее реализация для воспитания детей, для каких-то... Может быть, проблемы, решение проблем социальных, там, семейных и так далее. Может быть, это привлечет все больше и больше количества людей, и она станет значимой. Она станет такой, в принципе, не относящейся ни к чему, не являющейся ничьей, а всеми и всей.
Кстати, когда вы, я извиняюсь, просто когда вы называли эту систему симулятором, меня это вызывало только, так сказать, очень странное ощущение. Во-первых, симулятор на русском языке – это человек, который симулирует что-то, пытаясь обмануть других. И у меня это было очень двойственное такое впечатление от этого слова. Когда вы первый раз, я от вас услышал слово «стимулятор», у меня все стало на свое место. То есть это как бы система, которая стимулирует нас в правильном духовном направлении. То есть вот это очень четко выражает ее суть. Возможно, через некоторое время вы придумаете третье слово, которое еще лучше.
Посмотрим. Вот я бы хотел, конечно, чтобы побольше людей входило и давали всякие рекомендации, и психологи, и как вы, системные аналитики. Потому что, в принципе, конечно, здесь необходима общая работа. Здесь не может даже каббалист и никто преуспеть один. Здесь именно общее желание, стремление, тревога за успех, наш общий успех всех землян, он должен помочь.
Это как цепная реакция, которая требуется для того, чтобы возник ядерный взрыв, например.
Да. Вообще, я вижу из каббалы, что она распространяется как бы параллельно человечеству. Вот как наше распространение здесь, в Израиле или во всем мире, идет параллельно всему остальному. Мы не можем. Мы пытались войти во всевозможные организации, мы не видим никакой возможности в итоге вместе с ними работать.
Параллельное человечество, вы имеете в виду, что это вы строите параллельные структуры социальные?
Альтернативная какая-то система, да, параллельная альтернативная социальная система, которая не противоречит ничему, конечно, естественно, там, но в той мере, в которой человечество понимает, что вот здесь оно может обрести какую-то помощь, поддержку, средства продвижения, более правильного равновесия, безопасности и так далее. Вот тогда оно...
Человек может туда обращаться.
Да.
При этом параллельно он живет той же жизнью, в принципе, которой жил.
Да, конечно. Но вот как-то могуче. Оно становится все более и более для него, это общество, востребованным, необходимым. Мы видим на социальных системах, да, я просто читаю, слышу, как люди просто становятся больными. Они там живут.
А я вам скажу, почему. В обычной жизни человек все более изолирован от окружающего мира. Там он получает вдруг, за счет вот этого абстрагирования, о котором мы говорили в случае с симулятором, он получает вдруг резкое сближение с людьми, которых он не знает, никогда не видел. Или даже видел, но в обычной жизни он с ними не может так общаться. Да. И вот такая интенсивность контактов, это становится наркотиком. Да, это, кстати, вот я считаю, очень четкий показатель изменения социума. Количество контактов очень резко растет.
Но вот что меня интересует в этих системах. Люди ведь там, ну, четко, абсолютно, я не знаю, вот как эти, я слышал, не первоклассники, да, первоклассники называются?
Одноклассники.
Одноклассники. Вот, что люди, они же, в принципе, мне кажется, живут как бы в детстве. Они играют еще в тех, в самих себя, якобы, прошлых.
Не совсем так. Вы знаете, они используют школьные воспоминания, самые лучшие, самые яркие юношеские и детские воспоминания, как топливо для связи между собой, потому что по большому счету, по-настоящему они друг друга не любят. И вот эта общая база, что у них, собственно говоря, есть общего? Что меня вообще объединяет с любым человеком? Ничего. Даже если я живу с ним рядом, мой сосед, я могу его 20 лет жить рядом и не интересоваться, не знать, как его зовут. В детстве человек не так изолирован, его эгоизм еще не сформировался, не вырос. Вот этот кокон, который человека защищает в обычном мире. И он как бы еще не такой плотный и прочный. И поэтому человек эмоционально реагирует на весь окружающий мир. И вот эти эмоции становятся основой памяти наиболее яркой.
Это не бегство вообще от сегодняшнего и тем более от будущего?
Конечно. Насчет будущего не знаю, но это бегство именно... Простой мир, в котором у тебя были папа и мама, и ты думал, что семья – это такая крепость, в которой, так сказать, все очень хорошо устроено.
Я это почувствовал немножко. Я встретил в этом году в Карловых Варах парочку, пару из нашего из института, где я занимался. Ну, прошло 40 лет, ровно 40 лет, даже больше, 42 года. И, конечно, они плакали, они были настолько растроганы, у них, конечно, они давно на пенсии, живут в Германии. И так, я так по ним почувствовал, насколько они потрясены тем, что им досталось воспоминание с тех лет. Они меня увидели, каким-то образом узнали. А я, конечно, с ними немножко пообщался, но вот я почувствовал все-таки, как человеку вообще страшно в где-то
пустоте.
В 65-70 лет.
Да,
и вдруг он обнаруживает такую бывшую связь и делает ее реальной сегодняшней, как бы. Он представляет себе как бы все это прошлое и как бы протестует против того, что оно кончается, или где-то его уже нет ведь совершенно. Мы начали там просчитывать кто что. Там практически из нашей группы университета там где-то осталось, может быть, из 30 человек 5-7. Все остальные уже, их уже не существует.
Как это может быть? Это относительно молодой возраст.
Ну да, вот так вот. Людям по 65 лет, и их уже нет. Причем уже давно, я тоже удивился, услышав это от них. Они в курсе со всеми, с нашими, моими бывшими сокурсниками. Так вот, я что хочу сказать, я почувствовал, насколько... Но это вот, а здесь наоборот, ведь система наша, она дает человеку будущее. Она его поддерживает сегодня. Она ему дает ощущение того, что ты взлетаешь выше смерти. Тут надо... Здесь тут много таких возможностей, которые мы еще не реализовали, которые надо дать человеку ощутить. Что ты заботишься о системе, которая держит тебя, которая твоя вечная инфузия.
Вот. Будущее в плане... Она дает будущее в плане того, что ты попадаешь... в абсолютную, можно сказать, в абсолютную любовь, которая не зависит от того, кто ты, сколько тебе лет, как ты выглядишь. Это просто некое поле света.
Да, но в этом ты ощущаешь на самом деле себя существующим в иной реальности. И эта реальность должна начинать ощущаться выше, больше, сильнее, чем наша. Не вопреки ей, а наша как средство. Ее существование на таком сопоставлении между этими двумя мирами, что ты абсолютно четко понимаешь, насколько ты должен пользоваться этим миром для усиления следующего мира в тебе. И это трудно, конечно, это объяснить. У меня сейчас нет слов для того, чтобы дать человеку понятие того, что это не виртуальная реальность. Ну, в том смысле, что несуществующая нами созданная, как бы, это реальность, в которой существует высшая сила, и которая рисует тебе вот эту нашу жизнь, наш мир, нашу реальность, и помогает тебе сейчас войти в высшую. Вот эти все переходы, вот эта метаморфоза, которую мы должны пройти, это перепрограммирование нас... На ощущение следующего сквозного пространства. Я надеюсь, что вот это постепенное развитие вот этого стимулятора, оно нам это позволит сделать. И тогда люди обретут такое средство. Там будет и учеба, и общение, и ну все. Я думаю, что это приведет к тому, что мы постепенно в эту систему перенесем наши функции. Даже много всяких всевозможных жизненных функций.
Социальных, вы
имеете? Социальных, да. И решение проблем. В общем...
Если иметь в виду, что 90% проблем человека – это социальные проблемы, а не физические, связанные с отношением с другими людьми, то да, вполне возможно это перенести в любое пространство, которое...
Да. Каббала говорит об этом, что только то, что необходимо нам, пока мы существуем в наших телах еще, не перешли полностью в это пространство. То есть не создали еще такой социум, где действительно с помощью возникшей между нами связи и любви мы существуем уже как одно единое тело, духовное, одна душа. До тех пор существуют наши тела в нашем представлении, мы их обязаны, что называется, кормить, содержать. То есть мы обязаны существовать еще в тех видимых рамках нашего мира, нашего тела. Так вот.
Но за исключением этого минимума мы свободны, в общем-то.
Да.
Но осознать это не так просто.
Ну, я думаю, что здесь будет построено больше не осознание реальным, здравым разумом, а подсознательно, постепенно
ощущение.
В человека это будет входить, так как он растет в нашем мире, ребенок. Он же малютка не знает, почему и как он становится умнее. А вот так вот, участвуя, у него это получается.
Да, в принципе, осознание имитирует знание. На самом деле человек всегда постфактум, задним числом, как бы объясняет для себя вещи, которые с ним происходят.
Да. То есть, так что здесь изменение свойств, оно предшествует осознанию. Вот я очень надеюсь, что эта наша новая игрушка, она действительно будет хорошей игрой для всех. Ведь с помощью игр мы развиваемся. То есть, когда мы поднимаемся на следующую ступень, не понимая, как и что и почему, но поднимаемся и развиваемся. То есть, развитие, оно в игре. Так вот, я думаю, это будет такой завлекательной игрой для всех. Ну, а меня очень радует то, что вы, мне кажется, первый раз одобрили наше начинание.
У меня не было выхода. Или дело в том, что...
На протяжении 15 лет, да, сколько мы знакомы, и вы исследуете постоянно так со стороны нашу деятельность... Я первый раз ощущаю, что есть в чем-то то, что мы делаем, такое вдруг неожиданное, даже для вас самих, одобрение.
Нет, ну, я, как правило, о том, что мне нравится, вам не говорю просто.
Ну вот, конечно, все равно у меня очень много вопросов будет к вам уже не в этой передаче, может быть, как к психологу, как к системному аналитику, каким образом все-таки мы можем эту систему укрупнять, расширять. Потому что ее задача, она, в принципе, противоречивая. С одной стороны, мы должны идти вперед. Мы не можем все время держать человека только на том, что он отвечает там на каких-то 2-3 вопроса. Или пишет туда 2-3 предложения, которые кто-то должен там обрабатывать, или эта система будет иметь свою интеллигенцию и каким-то образом на это реагировать. Мы должны все-таки хорошо продумывать сейчас, каким образом мы будем ее развивать дальше. То есть, чтобы она, во-первых, поднималась и расширялась. То есть, два противоположных, в принципе, движения. Поднималась, чтобы она включала в себя все более сложные взаимодействия, подсистемы между людьми, предлагала им все более такое общее и специфическое, может быть, частное участие, с одной стороны. С другой стороны, чтобы она была все более доступной. На сегодняшний день она доступна только для тех, кто вместе с нами, кто занимается, кто понимает, о чем мы говорим, зачем, для чего нужно всеобщее общение, там, включение друг с друга и так далее. А как сделать так, чтобы выйти в широкий мир во все более и более, так, шаг за шагом, такое пошаговое расширение.
Вот, кстати, про этот барьер вхождения в систему я хотел бы с вами поговорить, предлагаю вот в следующей передаче как раз обсудить эту тему и пути ее решения.
Угу. Договорились.
До Спасибо. Встречи. Было интересно. Спасибо вам. До свидания.